Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, январь, день 17-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм, говорит МСК-бот. Немного осадков и коллапс, пишет Дисконнект. 6 баллов, это что, это коллапс вы называете 6 баллов? Ну, на самом деле, я так понимаю, если бы не было снега, то тогда было бы, скорее всего, лучше. Так, а ты снова будешь жизни учить, пишет Василий Орлов. Естественно, это моя стилистика. Учу, учу всех жить, никто никак не научится. А что поделать? Это такое, можно сказать, аутотренинг. Я сам себе говорю, как надо жить, все равно же не получается жить правильно. К сожалению, может быть, у вас получится. Да? Накаркали, что машин мало, теперь вообще все замело. Вот это как раз Диван Ли пишет нам. Пример такой классической логической ошибки. Накаркали, что машин мало, теперь вообще все замело. Это если бы я говорил, что какая-то слишком хорошая погода, а теперь бы замело. Логично. Это машин мало, теперь все замело. Нелогично. Так, блогера Манукяна на дыбу, пишет 74-й. Да? А еще с ним? Полтора часа мневники Волгоградка, коллапс и есть, пишет Дисконнект. Ну, я бросил на станции метро Аэропорт машину, сам доехал на метро, потому что понял, что вы, конечно, не дадите мне нормально доехать от одной работы до другой, и вот поэтому вот, я вовремя добрался из точки А в точку Б, поэтому, ну, не знаю, что вы. Там, где мы учились, Леха преподавал, говорит Марыч. Да, спасибо большое, Марыч, за эту высокую оценку моего скромного труда. Это, видимо, про предыдущую программу. Некоторые сообщения до сих пор доходят. А где на Аэрофлоте можно машину бросить? Аэрофлоте, аэропорт. Аэропорт. Станция метро, аэропорт. Какой Аэрофлот? Можно? Почему нет? Там, во-первых, есть платные парковки вдоль дороги. Они там не очень дорогие, потому что это не центр. А во-вторых, есть там и дворы, и все, что хочешь. Где, говорит Киргиз, где? Станция метро, аэропорт, Киргиз, что, где? Вот хочется сразу ответить в Караганде, знаете, Киргиз. Вот что, где? Ну, там, рядышком, ставишь машину, и все, и никаких проблем. За деньги можно, можно не за деньги. Вы просто не знаете мест, как я понимаю, Киргиз. Дворы в приоритете, пишет Алекс. Ну, естественно, дворы в приоритете. Можно сэкономить там рублей сколько? Ну, 200. Да. Окей, поищу. Во, поищите, посмотрите. Ну, немножко пройтись придется пешком. Но для меня это не проблема. Я с удовольствием. Чую сегодня с тобой надолго, пишет Андрей. Это из-за движения, как я понимаю. А на МКАДе оставить и бегом через Балашиху, пишет Марыч. Так, Марыч, заранее надо было продумывать, как вы организуете свой маршрут. Нет, вы со мной не согласны? Слушайте, я хотел с вами поговорить про Белоруссию. Опять идут какие-то недопонимания наши с белорусами. Что-то белорусов опять обвиняют в том, что они нам поставляют продукцию зарубежную под видом своей. А мы из-за этого несем убытки колоссальные, то есть в сотни миллионов долларов. Вот примерно так сказано. И сказано это не мной, а Бабичем. Ну, вот Бабич есть такой. Если я не ошибаюсь, вот он об этом говорил. Вот. Поэтому... Это, кстати, чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии. Он говорит, миллионы денег, как бы. теряем на этом, потому что белорусы нам продукцию поставляют чужую под видом своей. Вот. Семгу, что ли, пишет Борис Байкер. Ну да, вот семги, креветки и еще что-то. Чего вроде бы в Белоруссии быть не должно, а оно почему-то есть. Да, где сами белорусы в эфир пусть позвонят, пишет Дмитрий. Ой, как будто это сами вот эти белорусы, которые мне будут звонить в эфир, имеют свой бизнес и нам что-то поставляют. Не, я, конечно, могу их попросить позвонить, тех, кто действительно имеет какой-то бизнес, и объяснить. Да, поэтому... Ну, я сильно сомневаюсь. Сильно сомневаюсь, что такие люди могут позвонить. Ну, почему бы и нет? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение. Алекс говорит, на самом деле, как потребителю, мне до фонаря, откуда главное качество и доступность по цене, пишет Алекс. С одной стороны, да, но с другой стороны, это сотни миллионов долларов потери для экономики. Вроде бы это не совсем хорошо, как я понимаю. То есть это не дает нашим производителям в полной мере развиваться, потому что не дает. А получается, что импортозамещение все вот это, ну, становится не совсем правдивым, потому что есть братья-белорусы, которых мы очень любим, но которые на нас немножечко наживаются. А может быть и не немножечко, все-таки миллионы, сотни миллионов, это немалые деньги, как я понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, Алексей. Да. Это Игорь, Москва. Ну, я вот, понимаете, вот все время вот по поводу белорусских креветок.
Да.
Но не растут эти креветки в Беларуси. Но они же их возят из Польши.
Ну. Так у нас запрещено. У нас запрещено. Польское мы не покупаем.
Нет, погодите, но они же их перерабатывают. Они же
как они их перерабатывают? Они
везут готовые продукты. Это вот как прибалты возили из этого самого, когда я еще работал дальнобойщиком.
Ну.
Прибалты возили им мясо с... Испании. Они просто документы переделывали, эти самые корнет.
Вот ну и что? Дальше-то? Дальше-то чего?
Везли. Да. А вот эти же везут. Они же перерабатывают. У них
что, они... Хорошо, они взяли пакетики, расфасовали по пакетикам. Дальше
что? Они привозят вот эти вот сырье и распаковывают в нормальные, хорошие, нормальные упаковки.
Пакетики. Почему? Ну, пакетики.
Продукт. Ну, а в чем проблема?
И что? В том проблема, что расфасовать по пакетикам, это не значит произвести. Это значит нажиться на нас. Понимаете или нет? В этом и есть основная проблема. Что расфасовать по пакетикам можем и мы сами, в принципе, так-то вот по-хорошему. Взять и расфасовать. А они в Белоруссии это будут делать. Россия продолжает терять, вот я процитирую Бабича, да, терять сотни миллионов долларов из-за поставок санкционной продукции из третьих стран под видом продукции Республики Беларусь. От так называемого лжетранзита, контрабандных поставок, от манипуляции с заниженным НДС. К сожалению, то транзитное окно, которое существует, и те лазейки, которые существуют, нам до сих пор эффективно закрыть не удалось. Он говорит, у России есть комплекс предложений в этой части, но без Минска реализовать все эти предложения не получится. То есть, если официальный Минск закрывает глаза на это, то все, ничего ты с этим не сделаешь. Так почему не фасуем? А почему мы не фасуем? Фасуем. Почему мы не фасуем? Просто мы из других стран. А не из тех стран, на которые у нас наложены санкции ответные. А белорусы берут из тех стран, на которые мы наложили ответные санкции, и нам под видом своей продукции продают. Тем самым, во-первых, зарабатывая деньги, это ладно, полбеды, и снабжая экономики этих стран. Тех конкретно стран, которые на нас наложили санкции. Понимаете или нет? Они им работают на руку. Это тоже очень важно. Вы не поняли, да? Или поняли? Я думаю, что вы поняли. 7373-948, телефон прямого эфира. Каким образом Россия теряет деньги на импорте из Белоруссии, пишет Фима. Ну, во-первых, Бабич говорит о контрабанде. О контрабанде. Если речь идет о контрабанде, это уже сразу потеря денег. Во-вторых, мы сами можем расфасовывать. Правильно? Ну, зачем нам брать фасованное из тех стран, из которых запрещено, фасованное в Беларусь? Зачем? Непонятно. Это обман. Ну, просто белорусы на этом наживаются. Ну, некоторые, я же не говорю, что это государство белорусское или кто. Ну, предприниматели белорусские. Правильно? Мы же сами покупаем, пишет Дмитрий. А вы-то какая разница? Вы это потребители. Ну, вам какая разница? Ну, вы пришли, видите, креветки лежат, ну, купили, вот что там, смотрите, белорусские они или не белорусские, да вам вообще все равно. Да? По последним рассказам, я так понял, у нас в России люди не могут отличить 9 яиц от 10. Уже они будут смотреть, откуда креветки, из Польши ли они пришли, не из Польши, через Белоруссию или через какие-то другие страны. Все. Ну, получается, что Белоруссия использует нас. Используют. А это наши соседи, это наша часть нашего союзного государства. Ну, это как-то не по-добрососедски получается, не по-товарищески. Правильно? Ну, тогда нам нужно просто отменить санкции и самим покупать в Польше, и все, и не париться вообще ни разу. Просто нам нужно отменить срочно санкции и покупать у Польши. И белорусам сказать, ну, все, ребят, до свидания, мы ваше окно вот это, транзита, закрываем. Мы сами, польские креветки, тогда расфасуем у себя. Или там какие еще? Правда, я не знаю. Ну, а, в принципе, Балтика, да? Да, Балтика. Вы поняли, о чем я говорю? То есть мы тогда можем, в принципе, ну, так чисто теоретически сказать, ну, белорусы, раз так, раз вы нам палки в колеса вставляете, мы тогда отменяем санкции, контрсанкции, начинаем покупать у Европы их креветки, а вы, ну, идите дальше гуляйте. Все, ваш заработок, ваша лавочка прикрыта. Вот так мы можем сказать Белоруссии, в принципе. Но мы этого не говорим. Мы говорим, ребята, ну у нас сложные взаимоотношения с этими странами. Вы не могли бы не наживаться на этом? Вы не могли бы нам под видом своей продукции не продавать продукцию из тех стран, против которых у нас введены санкции? Вы не могли бы это не делать? Белорусы говорят, нет, это наше. Как это ваше? Ну мы понимаем, что это не от вас идет. Нет, это наше, это все наше, отечественное. Берите, берите. Ну, это не по-добрососедски, правильно? Креветки Беларусь закупает в Норвегии, а не в Польше, пишет Артем. Какая разница, хорошо. В Норвегии они закупают. Мы также можем брать и в Норвегии закупать. Но появляется посредник, который наживается. Посредник в виде нашего товарища, нашего друга, нашего союзника, Белоруссии. Почему наш союзник на нас наживается? Зачем он это делает? Зачем наш союзник нас обманывает, продавая нам под видом своей продукции норвежскую продукцию? Польскую продукцию, какую угодно продукцию, под видом своей. Зачем? Ну, это же понятно, что это такая хитрость, уловка. А зачем эта хитрость и уловка нужна? Почему бы не поддержать нас? Потому что дружба дружбой, а табачок врознь, так получается. То есть дружба России и Белоруссии, она тогда дружба, когда она выгодна Белоруссии, правильно? А когда она не выгодна Белоруссии, то она и не дружба никакая. Все. Как видят выгоду в перепродаже европейских товаров нам? Так мы, да, все, мы друзья. Как мы говорим, ну, уберите. Нет, не будем убирать. Несправедливо, на мой взгляд, несправедливо. Это такая же история, как с Крымом. Ну, вот не признал же Белоруссия Крым до сих пор. И не собирается признавать. Мы понимаем, что, наверное, не хотят на себя какие-то насылать дополнительные беды и проблемы белорусы. Ну, понятно. Но, тем не менее, вот обратите внимание на это, пожалуйста. Получается, выгоду извлекать все гораздо, а вместе нести бремя, нет, никто не собирается. А зачем? Ну, зачем? Мы лучше на России, которая и так сейчас находится в тяжелом положении, которая и так сейчас находится под санкциями американскими и европейскими, мы лучше ей перепродадим втридорога. Американское и европейское. Все, под видом своего. Как здорово. Просто будем наживаться на России, на народе России. Правильно? Ну, логично. И тут встает вопрос, можно ли это делать или нельзя это делать. То есть нам как все равно или нас это немножко возмущает. Меня это возмущает. Вам, может быть, и все равно. Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Тимофей.
Да.
Алексей, я, конечно же, на стороне Белоруссии буду в этой ситуации.
Вы что, белорус?
Нет, я русский, но я на это... пусть знают следующее. Алексей, дайте мне высказаться.
А вы что сейчас делаете? Не высказываетесь, что ли?
Вы меня перебиваете.
Ничего себе. В такие тяжелые времена мы живем, Тимофей. Я вас перебиваю в собственной программе. Бывает такое. Ну, давайте.
Да. Алексей, следующее, я быстро выскажусь и все. Значит, наша страна постоянно шантажирует Белоруссию, постоянно угрожает Лукашенко. И, на мой взгляд, Лукашенко самый лучший президент, и таких, как Путин, надо наказывать. Поэтому молодец, Лукашенко, нагибать.
Молодец, Лукашенко. Все понятно, мы все время угрожаем Белоруссии. Тимофей, видимо, больше гражданин Белоруссии, чем России. Лукашенко наказывает Путина. Задайтесь вопросом, если бы России не было, что было бы с Белоруссией сегодня? Смог бы свою двойственную политику Александр Григорьевич вести, которая и вашим, и нашим? Куда бы он перепродавал польские и норвежские товары? На чем держится экономика Белоруссии? Что Белоруссия продает в Европу, а что в Россию? Где Белоруссия больше всего и на чем зарабатывает? На каких рынках? На каких? Куда? Куда продает Белоруссия все? Не догадались до сих пор. Поэтому вот это нагибать кого-то или еще что-то, это, конечно, из области фантастики, во-первых. А во-вторых, если бы это так и было, то это явно уже не добрососедские какие-то отношения или еще что-то. Вот. Меня удивляет позиция некоторых людей в моей стране, в России, которые говорят, вот я за вот сейчас Белоруссию. Странно. Знаете почему? Объясню. Потому что в споре Белоруссии с кем-либо я на стороне Белоруссии. А в споре России с Белоруссией я на стороне России. Вот так. И я думаю, что это правильная позиция. И я думаю, что правильная позиция для белорусов. В споре с кем-либо они должны быть на стороне России. Например, если Россия с кем-то спорит. А в споре России и Белоруссии белорусы должны быть на своей стороне, то есть на белорусской. Это логично, это патриотизм. Это правильно. Быть на своей стороне. Вы же люди, видимо, абсолютно альтруистичные, по-настоящему самоотверженные и в споре своего государства и соседского государства, товарищеского государства, как хотите, братского государства, даже на стороне братского государства находитесь, а не своего. То есть вы готовы нести многомиллионные убытки, вы готовы закрыть глаза на то, что Белоруссия продает нам под видом своих товаров те товары, которые идут из стран, на которые мы наложили санкции. То есть вы готовы быть обманутыми, лишь бы белорусам было хорошо. Я вас понял. Я без проблем. Никаких проблем, хорошо. Но готовы ли белорусы, например, признать Крым в таком случае? Чтобы нам было хорошо, в первую очередь нам, России, поддержать нас на мировой арене. Готовы белорусы или нет? Белоруссия готова признать Крым? Поддержать нас в первую голову. Пусть для них это породит некие сложности. А нас поддержать не хотят? Нет, не хотят. Значит, они исходят из одной простой очень позиции. В первую очередь для себя, потом для России. А мы почему-то исходим из другой позиции. В первую очередь для Беларуси, потом для России. Это странно. И это, на мой взгляд, странно. Это получается, что вы жители Беларуси, и граждане вы Беларуси, а не России. Так? Так. Все. Крым не признают, они на Украине торгуют топливом, пишет Александр. Да. Да, Александр. Да, и это топливо может идти куда угодно. Например, это топливо может идти... куда? Армии украинской. Правильно? Может идти? Может. Все. А мы все время, мы с закрытыми глазами, мы сидим и говорим, все, главное, чтобы хорошо всем было там. В Беларуси, чтобы всем было хорошо. Не, я не против, я хочу, чтобы в Беларуси было у всех все хорошо. Но я еще не хотел бы, чтобы у нас было хорошо. Я бы еще хотел, чтобы все-таки все по справедливости было. А по справедливости, мне кажется, так. Если у нас есть союзное государство, то мы друг друга подставлять не должны. И если находится под санкциями, например, Белоруссия, а не Россия, то мы на этих санкциях наживаться не будем. А если мы находимся под санкциями, а не Белоруссия, то Белоруссия не будет наживаться на этом, потому что это не по-братски наживаться друг на друге. Это неправильно. Я не прав? А как нам купить товары из стран, которые на нас наложили санкции? А зачем вам покупать товары из стран, которые на вас наложили санкции? Скажите мне, пожалуйста, Туманов. Туманов, вот раньше в нашей стране не было мраморного мяса, вот говядины. Была молочная всякая скотина, да, живность. Но вот на мясо особого, мяса хорошего не было. То есть таких пород, в принципе, не выращивали у нас, как я понял. Потом они появились. Сейчас все вот этим брянским мясом, брянским, все прилавки заполнены. Хочешь, бери, покупай, пожалуйста. Дешевле, чем новозеландская говядина это стоит, дешевле, чем австралийская. И стоило раньше. То есть получается, что если у нас открывается какая-то часть рынка, наши производители способны эту часть рынка заполнить нашей продукцией. Правильно? Правильно. То есть если у нас встанет вопрос по креветкам, то мы заполним эту часть рынка и без контрафактной продукции из Европы, которую нам поставляют Белоруссия. Правильно? Правильно. Если нам нужны будут сыры, мы либо их сделаем, либо купим в каких-то других странах, но сами это сделаем. И не надо нам под видом своих сыров продавать какие-то французские или еще какие-то. Зачем? Ну это же обман. И это очевидно. Не способны, пишет Ил-2. Как не способны? Мясо же сделали. Ну, мясо сделали, вам не нравится, что ли, мясо? Вот мраморную говядину у нас продают, потрясающе. Ничем не хуже она австралийской или новозеландской. Я просто люблю мраморное мясо. Честно вам скажу, что ничем не хуже. А много вещей на вас российского производства, пишет Азев. Да, на мне много вещей российского производства. Да. Я, например, часто... Ну, это будет реклама сейчас какой-то дурацкой. Я бы не хотел, наверное. Хотя, почему нет? Есть такая фирма Оджи, она российская. Российский бренд. Просто называется как-то не по-русски. Я вот свитера покупаю там. Они дешевые, простые, не самые такие, скажем, долгоиграющие. Но подходят. Там и цена просто хорошая. Я беру, хожу. Никаких проблем по поводу этого не испытываю. Нет, я вполне себя нормально чувствую. Если говорить о костюмах, есть и большевички, в том числе костюмы. Вы никогда не пробовали надеть что-нибудь в фабрике большевички? Посмотрите, они нормально шьют. Они реально нормально шьют. Есть такой магазин «Сударь». Видели когда-нибудь? Там продаются костюмы. Так многие из них российского производства. У меня есть российского производства пальто. В принципе, мое единственное пальто. У меня другого нет. Одно у меня пальто, оно российского производства. И стоит оно дешевле, чем если покупать там какие-то марки разрекламированные, западные. И, в общем-то, оно ничем не хуже. Никто не подошел к мне и не сказал: «Ха-ха, это явно российское пальто». Нет, такого не было ни разу. Пальто как пальто. Поэтому, да, я где возможно пытаюсь покупать российское, конечно. А как без этого? «Сударь, красивые костюмы», пишет Светланка. Вот видите, Светланка, нет никаких проблем. А на ТВ ты в костюме от большевички, пишет Туманов. На ТВ я не покупаю сам себе костюмы, мне их предоставляют, поэтому я за это не отвечаю. И не могу дать конкретные комментарии, какие мне там костюмы дают. Какие дали, в таких и иду. От меня это не зависит. Я выступал с предложением, знаете, у нас есть такой «Армия России», знаете, есть такой бренд. Тут я выступал с предложением, чтобы вот в нем мы были одеты. Может и в нем, я, честно говоря, не знаю. То есть я на эти бирки даже не смотрю. Вы просто не совсем знаете, как телевидение устроено. Вот костюмер что принес тебе, тот и надел, и пошел, все. «Раньше у большевички были лекала, не очень, был у меня их костюм», пишет Евгений. «От же тема, недорого и довольно качественно, сударь тоже, но уже дороговато», пишет Гарри. Вот, Гарри, я просто коротко ответил на вопросы, да, наших слушателей. Много ли на мне чего-то российского производства? Вы можете удивиться, сколько на вас российского производства, если когда-нибудь попытаетесь разобраться, а какие бренды относятся к российским, а какие не к российским. Но мы не об этом сейчас говорим, мы говорим о Белоруссии. Мы говорим о позиции, которую сейчас занимает предприниматели. Давайте так, я сейчас не обвиняю государство, конкретно там, да, государственных деятелей, к ним отдельные вопросы. А вот предприниматели белорусские занимают следующую позицию. В России плохо, а мы на этом наживемся, будем наживаться. Да? А, ну как, это по-братски или не по-братски? Вот один вопрос. На мой взгляд, это не по-братски. Все. Простой ответ. Это по-братски? Ответ – нет. Дальше вы можете рассказывать мне, поддерживаете это вы и не поддерживаете. То есть вы либо поддерживаете то, что к нам ведут себя не по-братски, либо этого не поддерживаете. Все очень просто. 7373-948. Либо объясните мне, почему это по-братски. Мы же братья. Почему это по-братски? Наживаться на наших проблемах. Объясните. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Иван меня зовут.
Да.
По поводу там креветок, импортозамещения и прочего. Вот прям 2 дня назад новость была. В Тамбове реально рассматривают проект промышленного производства креветок.
В Тамбове?
Это реально рассматривается на самом высшем уровне.
Ну, пожалуйста, и пусть производят.
И они хотят, причем они хотят это сделать именно прям реально таким российским брендом, как тамбовская картошка, тамбовская креветка, пожалуйста.
Я вас понял, спасибо большое. Леверок говорит, у украинцев плохо, и мы на этом нажились. Нет, не совсем так. Украинцев плохо было, это вы у нас к 2014 году давайте возвращайте, к Майдану, вот, и на этом определенные государства нажились, Украина оторвана от России, это нам никак не выгодно, да, Крым вернулся в состав России, но какие потери мы несем? Вы обратите на это внимание. Вот те самые санкции, вот это противостояние с западным миром, это все последствия того самого украинского кризиса, который начался с антирусских выступлений на Майдане. Кто не скажет, что это москалим, москаляку, нагиляку. Все, я на всякий случай освежил это в вашей памяти, да? Помните эти лозунги или не помните? С этого все начиналось. Поэтому сказать, что мы наживаемся на Украине, нет, мы несем потери. Украина несет потери, мы несем потери. Естественно, сторонние наблюдатели могут извлекать из этого дивиденды. Кто-то может потирать руки и получать от этого крайнее удовольствие. Ну и те люди, которые пришли во власть на Украине, да, возглавили Украину, они тоже из этого извлекают определенные дивиденды. Я могу вам напомнить историю Яценюка, или посмотрите просто на доходы Порошенко, как они растут год от года. Вот и вся история. Страдает украинский и русский народ. А как же еще? 18.30 новости. А 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот начали мы говорить про Белоруссию, что у нас опять какие-то есть трения по поводу поставок санкционных продуктов, санкционных из Европы под видом белорусских. Ну и вообще тема вышла на иной уровень, больше вот вообще сотрудничество как таковое нашей страны и других стран, и Украину тут вспомнили. И вот один из слушателей пишет, что пока Россия своровала Украины Крым и развязала войну на Донбассе. Ну, во-первых, конечно, в Донбассе, потому что Донецкий бассейн, вы сами понимаете, в Донецком бассейне, так вот по-русски, если... А во-вторых, своровала Украина Крым. Ну, понимаете, в чем дело? Если бы Россия действительно, как вы говорите, своровала Крым у Украины, то там, наверное, были бы антироссийские выступления. Там бы, наверное, люди выходили на улицу, они, наверное, выступали бы ярко против, да, правильно? Что-то происходило бы. Ну, вот вспоминаются события там в Вильнюсе, например, в 91-м году, да? Ну, наверное, люди бы куда-то выходили, и что-то они бы, наверное, что-то делали бы, да? Ну, а поскольку никуда никто не выходил, никто против не выступал, и вот еще и выборы прошли в Крыму, и в них люди участвовали, выбирали. То есть, помимо референдума, я говорю, вот же еще выборы были. Ну, что вы хотите. Поэтому несостоятельна, конечно, теория по поводу того, что Россия забрала чего-то там у Крыма. Вы таким образом, получается, лишаете воли сам народ, который населяет территорию Крыма. Получается, они как бы, их не существует для вас. Тогда можно говорить о том, что кто-то что-то забрал, кому-то как-то можно что-то вернуть, не вернуть, поделить, отдать, взять. По факту вы видите, что... Где выступления-то тогда в Крыму антироссийские? Если бы их взяли силой, то выступления бы были, их нет. Все. А какая разница? Россия нарушила свои обязательства договоренности с Украиной, пишет Артем. Вот, Артем, как вы только пытаетесь сказать вот эту фразу, а какая разница? Вот ловите себя на мысли, что разница есть. Вот разница есть. Иначе, получается, вы идете к тезису «а чё?». Вот, знаете, «и чё?». Вот так вот. А какая разница? Это как «и чё?». Такой же по значению тезис, да, по наполненности смысловой. Разница есть, существенная разница. То есть, если бы под дулом автомата Крым присоединили к России, вы понимаете, что народ крымский этого бы не потерпел. Правильно? Он бы восстал. Но и где восстание в Крыму? Их нет. А почему? Потому что все, в общем-то, ну, наверное, не все, давайте скажем так, подавляющее большинство это решение поддержало. Все. На деле, или тишиной своей, или еще чем-то. Ну, вот, пожалуйста, может быть, промолчали. Но получается, что большинство поддержали. Так, что, Сирию можно забрать, там тоже никто против не будет, пишет Нилс. Не знаю. Если вы так хорошо разбираетесь в теме Сирии, и вы так в этом уверены, то флаг вам в руки, забирайте, делайте, если вы уверены в своих словах. Суверенитет в переводе на русский означает окончательное полномочие. Окончательные полномочия в принятии решений перешли из Киева в Москву. Что в этом страшного, пишет Каменков Юра. Да не, это просто некоторые люди пытаются мне рассказать, что мы что-то там украли у Украины. На самом деле, если посмотреть общо, если попытаться масштабировать то, о чем мы говорим, и на ситуацию, в общем, посмотреть в Киеве и 2014 года, и сейчас, что произошло? Если прям по-настоящему и по-простому. Не было независимости у Украины до этого, потому что Украина была зависима от России, и вот эту свою зависимость от России Украина променяла на зависимость от других стран. И это понимают все. Это понимают другие страны, это понимает Россия, это понимает Украина. Ну, может быть, только не понимают некоторые люди, не способные это анализировать. А в целом, раньше Украина зависела от России полностью, да, ну или чуть менее чем полностью. А теперь она зависит от других стран. То есть суверенитета как не было, так и нет, независимости как не было, так и нет. Их словами это незалежность. То есть незалежности как таковой у Украины нет. Теперь Украина принимает свои решения в интересах, опять же, не украинского народа, а в интересах других государств, которые теперь определяют политику Украины. Все очень просто. То есть они сменили сюзерена, да? Сюзерена вассальная, это наш сюзерен, сюзерен. Они сменили место, куда нужно ездить за ярлыком. Вот, с Москвы на Вашингтон. Все, более ничего не произошло. Когда они сменили, некоторые части Украины с этим согласились, некоторые не согласились. Некоторые промолчали. Некоторые активно не согласились. Некоторые пассивно не согласились. Все, все, все очень просто. Вот. Если бы на Майдане не было антирусских лозунгов и идей, то, я думаю, Майдан имел бы больший успех. Вот, да. И, возможно, Украина сохранила бы свою территориальную целостность. Вот именно потому, что были антирусские лозунги, именно потому, что националистические лозунги были, в том числе вот про русских, да, которых называли москалей, предлагали их на геляку, это оттолкнуло те регионы, в которых подавляющее население, подавляющее большинство населения русские люди. В Крыму больше всего всегда было, ну не всегда, ну давайте так, в последние годы большинство населения Крыма, людей, это русские люди. Если ты говоришь москаляку на геляку, да, кто не скачет, тот москаль, как вы понимаете, это не устроит русского человека, где бы он ни жил. Это ему не понравится, это его заставит как минимум насторожиться. Да, да, все. Все очень просто. Так, а в чьих интересах принимает решение Украина и в чем это выражается, пишет Артем. Артем, вы будете в дурака играть сейчас? Вы будете в дурака играть, и вы сейчас будете изображать, что Украина не принимает. Смотрите, все очень просто. Смотрите, давай, хорошо, я объясняю. Украина покупала украинский... На примере газа. Украина покупала российский газ. Сегодня Украина не покупает, как они говорят, украинский... российский, простите, газ. Они покупают европейский газ. Покупают его дороже, чем покупали российский. Но дело в том, что это обратка нашего газа из Европы. И это все знают. Это прям известный факт. То есть они российский газ покупают и в Европе и говорят, это не российский газ. Как вы думаете, в чьих это интересах? Это выгодно украинской экономике? Нет. Это выгодно российской экономике? Нет. В какой экономике и каким экономикам это выгодно? Ответили на ваш вопрос? Ответили. Когда речь идет о создании в Очакове базы военной, о какой базе военной там идет речь создания? Американской? Ну так, разговоры об этом идут. Вроде американской. Это в чьих интересах? Вот если американская военная база появляется на территории какой-то страны, в чьих это интересах? Кому это выгодно? Наверное, той стране, чья база размещается на территории этой страны. Логично? Логично. Суверенитет предполагает, что у тебя своя армия и свои военные базы, а не чужая страна на твоей территории располагает свою военную базу. Правильно? Правильно. Ну, у тебя своя армия, ты сам защищаешь свою страну. Вот. Я не знаю, как это уживается в головах украинских националистов, вот эта история, но она как-то уживается в их головах. В некоторых головах, в некоторых националистов украинских это не уживается, и они как раз начали уже говорить о том, что получается, что независимости нет. Получается, зависимость поменялась на другую зависимость. Вот и все. В украинских интересах, потому что они боятся блокировки поставок газа из России, пишет Артем. Артем, если покупать у России газ, блокировок газа не будет. Потому что России выгодно продавать свой газ, и Россия ищет пути продажи своего газа, как вы понимаете. И Россия бы с удовольствием на Украину сейчас продавала свой газ. С удовольствием. Но она гонит ее на Европу, а Украина покупает, это, знаете, назло маме отморожу уши, вот, покупает российский газ у Европы. Это в интересах лишь одной страны, Европы. Все, ну, в смысле, не страны, а... Содружество государств, назовем его так, европейских, не в украинских, не в российских это интересах. В российских интересах сейчас построить «Северный поток-2» и постараться минимизировать влияние украинской ГТС на нашу экономику. Вот это в наших интересах и не в интересах Украины. Поэтому Украина, естественно, будет активно выступать против «Северного потока-2», как и другие государства, которые прекрасно понимают, что если мимо них пойдет газ, то рычага у них не будет в руках вообще никакого. Поезжайте в Беларусь, и вы увидите своими глазами и услышите. Белорусский народ Лукашенко развернул на Запад. Они теперь радуются, если Россия в трудном положении. Они хлопают в ладоши. Они там уже не друзья. Они смотрят на Польшу и хотят того же, пишет 83-й. То есть вы предполагаете, 83-й, что в Белоруссии назревает такая же ситуация, которая в определенный момент созрела на Украине. То есть вот эти прозападные взгляды, если так можно сказать, а вместе с ними и антироссийские, могут взять верх. И Лукашенко пытается на этом играть. Вы об этом хотите сказать? Ну, не знаю. Может быть, конечно. Я надеюсь, что такого не будет. Хотя, с другой стороны, кто мог представить, не знаю, лет 20 назад, что вот у нас будут такие отношения с Украиной, как сейчас? Я думаю, что, ну, некоторые люди, конечно, могли себе представить, но большинству это в страшном сне даже присниться не могло. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый день.
Да.
И Иван.
Да.
Да, я когда вы насчет Крыма рассуждали, я вспомнил анекдот насчет Мурманской области. Я сам оттуда родом. И там была такая тема, что будет, если Мурманской области дать на час суверенитет. Они объявят войну Финляндии и через 2 минуты капитулируют. Это так. Это насчет того, что воля народа. Я думаю, если в Калининграде тоже придут какие-то люди и скажут: ребята, а не хотите ли вы стать Германией? Неоднозначно, мне кажется, тоже.
Но не, ну, естественно, будут какие-то коллаборационисты, допустим, кому-то захочется стать. Но я верю в патриотизм жителей Калининградской области. Дай бог им здоровья.
Думают, что так. Я насчет Белоруссии вот хотел вот все-таки насчет этих креветок. Вот мне... Интересно, я просто, ну, имел опыт, мы возили из Украины товар, из Белоруссии, с Казахстаном тоже какая-то у нас была внешнеэкономическая деятельность. Вот есть любой товар, чтобы привезти в Россию, да, есть специальные классификаторы. На каждый товар на разные идут абсолютно разные пошлины. На какие-то, там, то, что мы производим, идут маленькие, ну, большие специально, чтобы стимулировать нашего производителя. То, что не производим, идут маленькие. Что-то вообще нельзя завозить, какие-то группы товаров. Какие-то наоборот, там какие-то нулевые пошлины можно завозить.
Ну, понятно, так.
Но почему? Я просто не понимаю, при чем белорусцы? Если у нас по закону, вот представьте, вы, например, по закону завозите из Белоруссии креветки.
Да я понял. Но вы нас возвращаете к той же самой теме. Я понял, о чем вы говорите. Ну, можно.
Это же от нас зависит. Мы можем запретить завозить именно креветки, там, морепродукты из Белоруссии.
Можем, но мы не хотим. Мы не хотим запрещать Белоруссии что-то, потому что у нас единое таможенное пространство, у нас союзное государство. Мы хотим, чтобы Белоруссия это сама отрегулировала по факту. Мы говорим: братья белорусы, сделайте, пожалуйста, проконтролируйте вопрос. Проконтролируйте, пожалуйста, вопрос. Вот что мы говорим. Да, понятно, мы можем все порушить, что мы строили, понимаете, но не хочется же этого делать. Что касается американских баз, пишет Артем, то на сегодняшний день именно Америка, он так пишет, является, он пишет, гарантом независимости всех восточноевропейских стран. Вот в этом и заключается ошибка логическая. Смотрите, объясню, в чем ошибка. Вы говорите: Америка гарант безопасности и независимости европейских стран. Я спрошу, от кого? От России, в смысле? То есть вы предполагаете, что... Вы действительно предполагаете, что завтра, если Америка уйдет, присутствие Америки не будет в Европе, то мы пойдем захватывать Европу? Ну, тогда напомните мне о каких-нибудь захватнических войнах, которые мы вели. У нас войны в основном оборонительные, и военная доктрина наша, в принципе, оборонительная, всегда и была. Вот Европа на нас нападала, это да, а мы как-то на Европу не очень. Вот как-то не очень. В ответ, если только, по большей части. Это во-первых. Во-вторых, вы говорите, Америка гарант, как это вы сказали еще раз, гарант независимости. Да, например, Америка, присутствие Америки в Европе, это гарант независимости этих стран от России или еще от каких-то других стран. Хоть от Китая, вообще все равно. Но присутствие Америки — это также гарант зависимости этих стран от Америки. Поняли? То есть она, Америка, ввела эти страны по их согласию, без их согласия, нравится им это, не нравится, неважно, в зависимость, они зависят от Америки, их безопасность зависит от Америки, их экономики зависят от Америки. Вот. Но это дает им возможность не быть зависимыми в военном и экономическом смысле от других государств. Ну, в общем, да. Ну, в общем, получается, да. Но это ведь не независимость. То есть у них нет независимости. Они зависимы от Америки по своей или там не по своей воле. Это уже не важно. Важно, что они зависят от Соединенных Штатов Америки. Это абсолютный факт. И мы зависим, но не так сильно. Мы зависим в экономическом смысле, потому что пока худой сохнет, толстый сохнет, худой сдохнет. То есть мы не можем с нашей экономикой вести себя настолько свободно, насколько нам бы хотелось. И мы прекрасно понимаем, что наша экономика зависит от доллара. Зависит наша экономика от доллара, от американской экономики. Но их зависимость еще страшнее. Они в военном плане даже зависят от американцев. То есть это абсолютная гегемония. А дальше, если страны зависят в экономическом и военном плане от какой-то другой страны, как вы думаете, эта страна будет пользоваться рычагами для достижения своих целей на этой территории и на сопредельных? Конечно, будет. Правильное ли это поведение? Да, это правильное поведение. Я не считаю, что американцы ведут себя неправильно. Они, может быть, себя ведут нечестно, как бы нам хотелось, не по-братски, но они не были никогда нам братьями. В своей парадигме они ведут себя правильно. Для себя они ведут себя правильно. Для того, чтобы быть самой сильной страной в мире, они все делают правильно. Они поддерживают свою мощь, военную и экономическую. Это правильно, они молодцы в этом плане. Но, естественно, для нас эта ситуация не совсем приятная. Потому что они не дают нам возможности развиваться, безусловно. Они говорят, хорошо, развивайтесь, но вы должны сдать суверенитет. По факту, вот как в 90-е мы сдали суверенитет, так и должны сдать. Они говорят, сдайте суверенитет, откажитесь от армии, откажитесь, полностью сдавайтесь нам, мы решим, как будет выглядеть Россия примерно, мы решим, как, в каких границах она будет существовать, вот. А дальше просто мы будем вами руководить, все. А вы занимаетесь своими делами. Вы будете региональной державой, а мы будем вами руководить. И тут возникает вот этот спор между патриотами, так называемыми, да, государственниками российскими, почвенниками, давайте их назовем, и западниками. Западники говорят, надо сдать суверенитет и дать возможность американцам, как самой сильной, самой правильной, самой интересной державе, управлять всем миром, в том числе и Россией. Почвенники говорят, нет, нельзя. Нет, нельзя, мы уже там в 90-е попробовали, кроме разрухи ничего не получилось, американцы нами управлять так, чтобы нам было хорошо, не будут. Поэтому у нас свой какой-то особый путь. Сложная, туманная формулировка, но вот она примерно такая. Поняли, да? Все. Да ну, война 1605 года, Первая мировая, захват Азии, пишет Виктор. Что? Какая Азия? Но Америка, в отличие от России и Германии, не ставит по вопросам польскую государственность. А зачем ставить под вопрос польскую государственность, если Польша от вас зависит? Зачем вам ставить под вопрос польскую государственность? Более того, на официальном уровне, на официальном, не где-то в кухонные разговоры, когда идут, и Россия не ставит под сомнение государственность польскую. Вы хоть раз слышали заявление от нашего президента или от министра иностранных дел по поводу польской государственности, что они не имеют права там на свою государственность? Ни разу таких заявлений не было. Это могут говорить некие одиозные личности, фигуры, в том числе и от политики, но не занимающих каких-то должностей ответственных. Это могут быть депутаты, это могут быть какие-то общественные деятели, они могут плести все что угодно, но в их руках нет никаких рычагов. Официальная Москва отрицает польскую государственность? Нет. Нет. Мы, может быть, официальная Москва отрицает еще там украинскую государственность? Даже. Нет. Это разговоры на телевидении, это разговоры экспертов, а на официальном уровне, пожалуйста. Ведь вы послушайте просто даже, как говорят, Восточная Украина. То есть даже не говорят там ЛНР, ДНР, Восточная Украина. То есть это территория Украины, но вот как-то, понимаете, какая история случилась. То есть язык средств массовой информации, язык политиков, которые не занимают ответственные должности, в коренным образом отличается от языка тех людей, которые занимают эти должности. У них как раз обтекаемые формулировки очень. И они не отрицают ничью государственность. Вот. А, так, так, 71% точнее, пишет Валерий. Так, а разве Америка нами не управляет, пишет Дмитрий. А, ну, американской армии здесь нет, как вы видите, натовских войск в России не стоит. А в экономическом плане мы, безусловно, зависим. Ну, тут с этим и никто не спорит. К сожалению, 7373-948. Как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, меня зовут Владимир.
Да.
Алексей, я немножко не по теме. Последняя новость с Дакара 2019. Наша мотоциклистка Анастасия Нифонтова заняла первое место в своем зачете. Прославила Россию, это история в Дакаре 2019 года.
Круто.
Но вообще за всю историю Дакара единственная женщина, девушка одна доехала, весь Дакар прошла.
Круто,
я считаю, что эту новость нужно как-то немножко там поддержать нашу...
Поздравляем, молодец, поздравляем, девочка, это да. Круто, это круто. Спасибо, спасибо вам большое. Действительно, надо отмечать успехи наших людей в том числе, да? Кто кормит, тот и хозяин, у России нет денег кормить других, Шурик говорит. Вот, Шурик молодец. Вот Шурик мыслит абсолютно понятными категориями. Вот кто кормит, тот и хозяин. Вот мы сегодня смотрим на государства сопредельные, которые сопредельные, не запредельные, а сопредельные. А, государства, которые от нас что-то требуют. И говорят, а если нет, то мы с Европой, а если нет, то мы вот там с Америкой, а если нет, мы сейчас мы другой путь изберем. На самом деле, с чем это связано? Это связано с тем, что они хотят жить богаче, круче, они хотят максимальной выгоды, максимально выгодно продать свой суверенитет. Если бы мы были условно, да, вот я сейчас серьезно говорю, если бы мы были сравнимы с Америкой в экономическом смысле, то есть если бы у нас такая была экономика, и мы могли так покупать другие страны, как это делает Америка, наше влияние было гораздо сильнее. Это всем очевидно. Наша проблема, и это тоже всем очевидно, заключается в том, что у нас военная мощь есть, там какие-то братские связи, есть узы с некоторыми народами. Может быть, даже более справедливое отношение какое-то к тому, что происходит в разных странах. Но у нас нет денег. Мы не можем купить лояльность. Американцы могут купить лояльность, потому что у них деньги. Мы бедные, мы не можем купить. Мы можем рассчитывать только на жест доброй воли со стороны некоторых государств, на добрую память, на мы можем обещать будущее какое-то, да, многополярный мир. И опираясь вот на эти обещания, мы можем увлекать за собой некоторые государства и народы. Американцы тут все существенно проще. Они либо покупают, если купить не могут, уже идут войной. Либо покупают лояльность, либо идут войной. Все. Очень просто это отследить по Ближнему Востоку. Вы смотрите государства, которые удалось купить и которые выгодны американской экономике. В них тишь гладь, да божья благодать. Хоть журналиста ножовкой распили. Ничего не будет. Вообще ничего. А те государства, которые не подчинились Вашингтону, те государства, которые не удалось купить, к ним приходят с оружием. Там происходят цветные революции, там происходят перевороты, там происходят кровавые бойни, да, и свержения тех людей, которые этими странами правят. Эти люди, эти правители могут быть теми еще сволочами, давайте будем говорить честно. Они могут быть страшными гадами, но и те люди, которые, в общем-то, которых Америка не трогает, они не лучше. Они не лучше. Вы можете посмотреть на эти государства. Что делать? Война, пишет Дмитрий Белых. Дмитрий, хороший вопрос. Знаете почему? Потому что то место, которое сегодня есть у Соединенных Штатов Америки в мире, оно, конечно, обусловлено итогами Второй мировой войны. И то отношение к доллару как основной резервной валюте сформировалось именно во времена Второй мировой войны, а именно в 43-м году, если я не ошибаюсь. И тот рост экономики, просто он был бешеный, который получила Америка, он тоже обоснован как Второй мировой войной, так и итогами Второй мировой войны. Как вы понимаете, большие потери понес Советский Союз здесь, да и Европа лежала в руинах, потом был план Маршалла, и, как видите, плоды этого плана, да, плана по восстановлению Европы, Америка пожинает до сих пор. В принципе, расклад в мире может измениться только по итогам нового страшного военного конфликта. А больше я не вижу никаких выходов. Но поскольку любой страшный большой военный конфликт, он закончится тотальным уничтожением всего человечества, никто на этот конфликт не решается. Не решается. Ну, потому что это бессмысленно. Значит, единственное, чем мы будем заниматься, это борьбой за место под солнцем. То есть, вот мы хотим быть пятой экономикой мира, вот мы хотим, чтобы с нами разговаривали на равных, мы добиваемся того, чтобы нас слышали. Вот этого мы и хотим. То есть, мы не противостоим по факту западному миру, мы хотим быть его частью, но только частью, с которой считаются. Пока западный мир делает вид, что он считаться с нами не хочет. Наши же правители считают, что вот теперешняя российская политика может привести к тому, что они нас начнут таки слушать. Помните эту фразу президента? Вы нас не слушали, а вот теперь послушайте. Посмотрим, кто прав здесь, а кто не прав. Американцы, по-моему, пока с мертвой точки не сдвинулись и не собираются они прислушиваться к России. Может быть, когда-нибудь прислушаются. Давайте, 19.00, сейчас новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, январь, день 17. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сорок девятый говорит, такое ощущение, что у нас в стране есть большая проблема с логикой и пониманием причинно-следственных взаимосвязей. Получается, послушаешь людей, все разговаривают лозунгами, совершенно игнорируя факты и реальность. Да так оно и есть, 49-й. Но это не только у нас в стране, так вообще люди живут везде. Вот, например, один из слушателей, 760-й, написал мне, когда я говорил про базы НАТО, и если базы НАТО где-то существуют, то кому это выгодно, собственно, Североатлантическому альянсу. Он мне пишет, 760-й. Я надеюсь, что он слушает до сих пор, потому что он написал это сообщение в 56 минут, 18.56. НАТО в Ульяновске не знал? Он мне пишет. Знаешь, либо ты политик, тогда чего на радио залип, либо реальный словоблуд. Не то и не другое, 60-й. Знаете почему? Потому что вот это ваше сообщение, это результат катастрофической неосведомленности и гипертрофированного самомнения вашего. Почему? Потому что вот этот проект, о котором вы говорите, Ульяновский, который еще в 2012 году предлагали реализовать, во-первых, никогда не был реализован, а во-вторых, в 2015 году тот самый Дмитрий Медведев, это премьер-министр, подписал постановление, которое отменяет разрешение транзит вооружений и прочих военногрузов НАТО в Афганистан через российскую территорию. Еще в 2015 году. То есть уже, по сути, ну давайте там, плюс-минус 4 года прошло. 4 года. А предложение это само по себе звучало в 2012 году. Это значит прошло 7 лет. Представляете, вы на 4 года отстаете от информационной повестки, но это вас совершенно не смущает, и вы готовы мне написать какое-то сообщение, наполненное чувством собственного величия. 760-й, если вы какие-то заявления делаете, вы их перепроверьте, так удобнее будет просто. На первый раз прощаю. Нормально? Могу я? Мне даровано право прощать? Я думаю, да. Я думаю, да. Местный такой вот маленький двухчасовой царек. Можно? Дарую. Прощаю пока. Наша кредо не жить, а выживать. А от Крыма один геморрой, пишет 302-й. Ваше это чье, 302-й? И расскажите мне, пожалуйста, какой же геморрой вы испытали от Крыма? То есть, а какой же такой страшный геморрой у вас от Крыма, 302-й? Геморрой-то у вас не от Крыма. Геморрой-то у вас от того, что в 90-е годы, потеряв суверенитет и перестав контролировать те территории, которые раньше контролировались, разрушив собственную экономику просто дотла, все изничтожив, разрушив армию, разрушив все социальные институты, которые только можно было разрушить, повергнув страну в... просто в какую-то страшнейшую зловонную яму истории, мы откинули себя на десятилетия назад. И вот мы эти десятилетия теперь топаем в обратную сторону. Опять, мы теперь проходим то, что уже было нами пройдено, нашими предками. Вот истинная причина. Не Крым нас отягощает, а отягощает нас бездарная политика. начало 90-х и потом продолжение этой политики во многих смыслах. Вот, например, экономическая политика. Вот сколько лет у нас такая экономическая политика, которая у нас есть? Вот, опять же, я слышал заявление господина Кудрина. Безмерно уважаю этого человека, как и все мы. Но вот он говорит, я знаю, как сделать, чтобы Россия вошла в пятерку экономик мира. Ну, а почему до сих пор не сделали, возникает вопрос. Если все знают, но не делают. Я не понимаю. Для меня это загадка, во-первых. Во-вторых, я посмотрел по размерам экономики, на каком месте находится Россия. По ВВП. По-моему, ВВП на ППС. На шестом. А он знает, как на пятое переместить. Ничего себе. Вот это да, это большое достижение. Что вообще имеется в виду, когда Кудрин говорит о том, что он знает, как нас на пятое место среди экономик мира переместить? Оно так и так переместится, рано или поздно. Ну, правильно или неправильно? Ну, правильно, наверное. Но нам-то, наверное, нужно не в каких-то рейтингах соревноваться, а просто вот, чтобы люди чувствовали, что они лучше живут. Это, во-первых. А во-вторых, вот, отягощает ли нас Крым? Да я не знаю, как он нас отягощает или не отягощает, 302-й. У нас же когда-то цены на нефть, я, знаете, я даже этих времен не помню уже, а недавно услышал, были по $160 за баррель, ничего себе. И что же мы в это время делали? Прям по 160 сказали, я не верю. Я как-то по 110 еще вроде помню, а по 160 не помню, не знаю, когда это такое было. Мне кажется, я тогда даже и политикой в принципе не интересовался. Говорят, было. А что мы делали в эти времена? Непонятно. Куда мы это тратили? Были же жирные годы. Не в Крыме дело. Понимаете? Не Крым и там, возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Вот такое экономическое положение организовало для нас. Нет, нет, нет возвращения. Вот. А то, что у нас вот такая вот слабая экономика, понимаете, вот тот же самый Китай. Соединенные Штаты вводят какие-то санкции против Китая, не вводят. Китайцы как работали, так и работают. У них экономика как была размером с американскую, так пока и есть. А может быть, даже и больше. Вы же чувствуете, что у нас было бы намного больше рычагов воздействия, влияния, если бы у нас была хорошая экономика. Да? Ну, если бы все санкции антироссийские были бы действительно бесполезными, вводили бы их против нас? Да нет. Просто американцы уверены, что антироссийские санкции вполне себе полезны. Мы делаем вид, что они бесполезны, и мы гордо вырастем и под этими санкциями. Может быть, не исключено. Я здесь не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого тезиса. Как ни странно, при Медведеве нефть была 150, что говорит, в 2012-м я смог купить новую машину, хотя зарплата не очень высокая. Просто не думали тогда, что хорошо живем, а теперь сравниваем, пишет Деко. Конечно, теперь сравниваем. И какое здесь значение имеет присоединение Крыма? Сейчас бы нефть была по 150. Ощутили бы вы на себе какие-то сложности вы бы ощутили сейчас? Проблемы вы ощутили бы? Ну, представьте, нефть по 150 завтра. Что, прям плохо было бы вам? Да так же бы и было, как и до этого. Соответственно, возвращение Крыма в состав Российской Федерации к экономике никакого отношения не имеет. То есть, если вы плохо живете, так это не потому что что-то присоединилось или отсоединилось, а потому что экономика такая, ну, такая экономическая политика. И она такая была и раньше, и она такая и сейчас. Все. Нет? Вы не согласны? Хватит валить на 90-е. Это перевод стрелок, пишет 302-й. Да я не валю на 90-е, я вам рассказываю, как последовательность того, что происходило. Была большая, сильная, неправильная, перекошенная экономика, да? Промышленность нелегкую, да, тяжелую. Вот, с легкой промышленностью были проблемы. Поэтому люди так захотели сразу джинсы и еще чего-то там. Да, вот. Но она была, экономика была большая у Советского Союза. Потом мы потеряли свое влияние везде. Мы замкнулись в себе, мы упали. Наша экономика стала тщедушной. Наша армия стала никакой. Сейчас вот мы возрождаем армию на те средства, которые у нас есть, всеми возможными силами. Ну и надо, наверное, как-то восстанавливать экономику. Вот. Не восстановим, не получится, так и лучше жить мы не будем в финансовом плане. Все это истоки в 90-х. А где еще? истоки тогда, когда мы потеряли наше влияние. Мы потеряли наше влияние на Украине, мы потеряли наше влияние в Прибалтике, в Средней Азии, на Ближнем Востоке, да везде. Просто не стало нас как таковых. Это как бы привет демократическим преобразователям нашего государства из 90-х. И вы думаете, можно это прошагать за один год? Можно прошагать это за 10 лет, за 20 лет? Может быть, конечно, оно и можно, но что-то примеров таких нет. Примеров таких нет. Главное, чтобы не хуже, пишет Дмитрий. Ну как, ну с 14-го-то в экономическом плане, по-моему, хотя вот отчитываются о каком-то росте, на мой взгляд, хуже становится в экономическом плане. Разве нет? Хуже, конечно, становится, но хуже в большей степени становится, потому что цены на нефть, вы сами видите. Ну, вы сравните, 150 и там 50, например. Разные, согласитесь, цены в 3 раза упали. Представьте, у вас возьмут и зарплату в 3 раза сократят. Наверное, вы не сможете жить на прежнем уровне. Так, с такой внешней политикой не получится построить прогрессивную экономику, пишет Артем. Была другая внешняя политика раньше, Артем, а прогрессивной экономики построить не получилось. Вот. Наша внешняя политика сегодня во многом напоминает внешнюю политику Советского Союза. Об этом многие говорят. При Советском Союзе получилось построить более или менее прогрессивную экономику. Ну, не знаю, насколько прогрессивную, но она была крупнее российской уж точно. Это спор. Нефть опускают искусственно, и тоже США, пишет Павел Кузяков. Есть такие разговоры. Но для этого надо было в жирные нефтяные годы диверсифицировать экономику и развивать другие отрасли. Но мы этим не занимались, мы думали, что нефть всегда будет столько стоить, сколько она стоит. Нам опыт 80-х годов был нипочем, нам было все равно. Да, мы не думали о том, что кто-то что-то будет ронять. Именно поэтому, вы обратите внимание, да, вот про базу НАТО человек мне сказал, это в 2012 году такие идеи были. В 2012, мы же тогда были друзья, у нас же тогда была перезагрузка, которая превратилась в перегрузку. Помните эту всю историю? А потом оказалось, что мы не друзья, нет, вообще ни разу. Помните, были и Болотные были, и Сахарова была, ну помните? Вот. А потом и Украина полыхнула. А потом мы поняли, что никакой дружбы вообще не существует. Хотя вроде бы мы это понимали и раньше, но, видимо, были какие-то надежды. Да что говорить, даже когда Трамп избирался президентом, у нас некоторые пили шампанское, очень сильно праздновали по этому поводу и говорили, что «О, какое счастье, что победил Трамп, теперь наладятся наши отношения». Вот эта наивность, которая присуща нашему народу и нашим политикам некоторым, она, конечно, поражает. Но такие мы люди, уж других нет. Такой мы народ. Слегка наивный. Так, согласен со слушателем. Давайте поддержим Анастасию Нифонтову, Дакаром, мотоцикла. Нифонтову или она Нифонтова все-таки. Сложные условия. Одна, никакой помощи, только сама, включая ремонт техники. Она умничка. Уделите ей внимание. Огромная молодец. Никто ей не говорит. Она наша гордость, пишет Кунжут. Поддерживаю Кунжут. Причина в том, что, пишет слушатель, у власти бандиты 20 лет грабят страну, пишет Валерий. Валерий, слушатель. Валерий, я представляю, что вы бы услышали в интеллигентской среде, например, в 60-е или в 50-е годы в Советском Союзе, ровно те же самые стенания. Просто вот эти разговоры на кухне теперь происходят не на кухне, как вы видите, а на радиостанции. То есть вы можете общаться со мной, как когда-то на кухне вы общались со своими друзьями, со мной можете вот так вот в прямом эфире. Это, наверное, одно из достижений той самой демократии, которая пришла в нашу страну. Мы можем здесь с вами болтать языком и писать какие угодно сообщения, да? Раньше бы вас посадили, там, может, расстреляли, отослали бы куда-нибудь в далекие селения, заставили валить лес. Поняли, да? Вот эти разговоры, что там страной правят бандиты, они были при монархии, они были при коммунистах, они были при демократах в 90-е, они остаются сейчас. Они неистребимы, эти разговоры. Вот это ощущение того, что сегодня одни, а завтра могут прийти другие, и эти другие сделают так, что вы будете жить очень хорошо, и это произойдет моментально, это все обман, это все популизм, это все можно проследить, опять же, по новейшей истории Украины, по Майдану, который вышел со светлыми идеями. Мы сейчас тут избавимся от олигархов, мы их погоним поганой метлой, дадим им всем пырам по копчику, да, геть и так далее. А в итоге получилось, что одни олигархи сменились другими олигархами, некоторые из существовавших тогда олигархов усилились. Один из самых значимых олигархов стал президентом страны, и его состояние увеличивается в денежном эквиваленте. Как так получилось? А получилось это ровно потому, что украинцы, как и русские люди, довольно наивны. Уровень политической культуры крайне низкий. Крайне низкий. И обещают там землю крестьяну, фабрики рабочим. Люди идут куда-то, что-то выступают, меняют. А потом оказывается, что ни земли вам, ни фабрик, ничего. Идите и работайте. Идите теперь и умирайте. Хоть за коммунистическую власть, хоть за имперскую власть, хоть за Петра Порошенко, хоть за Бориса Ельцина, хоть за кого угодно. Идите и умирайте. Вот ваша итоговая задача. Все. Люди верят в сказку. Вот русский человек верит в сказку. Украинец верит в сказку. Белорус верит в сказку. Вот пока мы будем верить в сказки, нам эту сказку будут всегда в разные оберточки преподносить. А когда мы эту обертку будем раскрывать, там будет не шоколад, а другая субстанция такого же примерно цвета, но совершенно иного содержания, как вы понимаете. И так и будет из века в век, из года в год. Как-то надо повышать культуру и образованность. Я не знаю, как это делать. Я не в силах подсказать вам рецепт. А вас так послушать, то лучше ничего не делать, не искать новые элиты, способные к достижениям лучшего, пишет Александр. Новые элиты искать. Ну, ищите новые элиты, способные достичь чего-то лучшего. Придут новые элиты, голодные, до денег, и начнут у вас заново зарабатывать. И начнется опять период первоначального накопления капитала. Опять начнется дележ, пилеж и так далее. Нужно такую систему политическую создавать, при которой, в принципе, перевороты невозможны. Вот в Америке создана такая система, понимаете? Когда создана система сдержек и противовесов. Может быть, у нас ее просто невозможно создать. Может быть, у нас действительно после там, татаро-монгольского ига существует только одна система. Система властной вертикали. И устойчивость государственности зависит от воли одного человека. Приходит человек с сильной рукой, государство есть. Приходит человек с не такой сильной рукой, все, государство тут же разваливается. Примеров достаточно. Сталин, Горбачев, вот вам, пожалуйста, пример. Да? Ну, просто берете Сталин, Горбачев, вот вам СССР. При одном был Советский Союз, при другом он... Да, построен он был, по сути, при Сталине, в том виде, в котором он существовал потом. Потом развалился, распался. Ищите, ищите. Все мы можем жить мечтой, пожалуйста. Просто я в это не верю. Потому что, когда читаешь любую антиутопию, да, будь то написанную там Оруэллом или еще каким-то другим писателем, приходишь к выводу, что люди ходят по кругу на протяжении всей своей истории, и вот эти антиутопии и взаимоотношения человеческие, которые существуют в этих книгах, они применимы к любому периоду человеческого существования. Да, существование нашей цивилизации, или как еще это, как хотите, так и назовите, нашего вида. Все, все всегда одинаково. Это поэтому ты берешь книгу «Государь» Макиавелли, вот Макиавелли, да, написал книгу «Государь», начинаешь ее читать и понимаешь, что сегодня по ней можно спокойно руководить государством. Сегодня по ней, а она написана очень давно. Но сегодня по ней можно руководить государством. Это поэтому ты берешь Библию, читаешь и понимаешь, что люди не поменялись. Вот как было, так и есть. Всегда были предатели, всегда были патриоты, всегда были люди, способные на жертву, всегда были люди, недовольные чьей-то славой. Всегда все одно и то же. Все одно и то же. Всегда были люди, готовые купиться на обещания. Всегда были люди, готовые бороться за свое видение мира, за свою правду, которая могла быть далеко не истинной. Потому что истина, наверное, даже недоступна человеку. Вот и все. Русское разгильдяйство называется. И авось, пишет Павел Кузяков. Русское разгильдяйство и авось. Нет, это не разгильдяйство, это не авось, это наивность. Это доброта. Это альтруизм. Это жертвенность. русского народа. Вот посмотрите, я простой пример вот этой темы Белоруссии, которую мы сегодня разбирали. Звонят люди, они живут в России, они говорят, пусть у белорусов будет лучше, чем у нас. Пусть они наживаются на нас. Пусть они наживаются на нас. Это невозможно представить, наверное, ни в одной стране мира, кроме как в нашей. Я не могу себе представить. Может быть, есть такие страны, но я сильно сомневаюсь. Только русский человек на это способен. Пусть у них будет лучше, чем у нас. Пусть они живут лучше, чем мы. Мы им все отдадим. Все. Мы реально, если мы кого-то называем братьями, мы их и считаем братьями. Если мы говорим, мы дружим, мы считаем, что с нами тоже дружат. Если мы строим какой-то там мир светлого будущего, будь то там социализм, мы считаем, что все с нами вместе строят. Если мы отказываемся от своей национальной идентичности и говорим, больше нет русских, украинцев, узбеков, казахов, а есть советский народ, и мы отказываемся от своей русскости, мы считаем, что и все другие отказались, а потом с удивлением обнаруживаем, что все... Как были казахами, украинцами, белорусами и узбеками, так и остались. И только русские считают, что был какой-то советский народ. Удивительный. Только русские отказались от своей национальной идентичности. Да или нет? Да. Мы готовы себя исторически положить на алтарь. Понимаете, мы готовы себя принести в жертву. Забить себя ради будущего всего человечества. Ведь Великая Октябрьская социалистическая революция – это и есть пример того, как русский народ полег, просто слег, понимаете? Страшные были потери ради светлого будущего. Внимание! Всего человечества. Всего. Ради американских, в том числе, рабочих. Ради угнетенных народов Франции, Германии и каких еще угодно стран капиталистических, мы с вами уничтожили свою империю в начале 20 века. Наши предки уничтожили мощнейшую империю ради того, чтобы были освобождены другие народы. Мы, точнее, ну не мы, это дедушка Ленин и дедушка Троцкий очень хотели совершить мировую революцию. У них была такая идея. И только дедушка Сталин не собирался совершать мировых революций и решил строить социализм в отдельно взятой стране. А дедушка Ленин и дедушка Троцкий говорили, что сначала здесь, а потом и во всем мире. То есть мы были принесены в жертву, и мы на это согласились. А теперь нас за это ненавидят. Теперь нам приписывают все грехи Советского Союза. А от них остальные открестились. Латыши латышских стрелков не вспоминают. Нет, им это не важно. Им это не важно. Они сейчас вспоминают, они не говорят о том, что они тогда привели к власти, в том числе Ленина, сохранили ему власть. Сохранили, да, не привели, а сохранили власть. Потому что если бы не латышские стрелки, я не знаю, удержался бы он или нет. Это большой вопрос на самом деле. А? Вот и все. Вот это наша самая главная беда. Мы здесь сидим с вами и думаем обо всем мире. А нужно уже, в конце концов, когда-нибудь, но нет, пророк в своем отечестве, вы меня не услышите никогда, я это уже принял, прийти к одной простой формуле. Главное для нас – это Россия. Главное для нас – это народ России. Главное для нас – это благосостояние нашего народа и нашей страны. И мы готовы. Готовы ради благосостояния нашей страны, нашего народа и нашего процветания немножко наступить на горло песни других стран. Готовы пожертвовать их благосостоянием. Но такого никогда не будет, потому что русские всегда жертвуют собой. Таков наш удивительный, потрясающий, уникальный путь. Мы сами себя всегда убиваем. Сами себя разрушаем изнутри. Всегда. Чем потом пользуются другие государства. Вот эти все междоусобицы наши, они как были, так и есть. И они не прекращаются. А потом поляков из Кремля приходится выгонять. Потом француза надо бить. Потом немца надо бить. Вот все это приходится делать после того, как мы сами себя уничтожим. Последний вариант был самоуничтожение, это 90-е годы. Вот мы сами себя уничтожили. Сейчас чуть-чуть вроде где-то что-то нос показали. Тут же нам говорят, о, восстала птица Феникс из пепла. И тут же появляются люди, которые говорят, надо самоуничтожиться вновь. И не исключено, что когда-нибудь Россия самоуничтожится вновь. Для нас это такая практика, постоянная. Почему нет? Россия, империя, наследница Римской империи. Не забывай, Восточно-Римская, Алексей. Восточно-Римской империи. Да, Третий Рим, говорят. Имея в виду, что мы наследники не Римской империи, не вот этой римского, католического, а Восточной Римской империи. Вы не забывайте, что Римская империя распалась на Восточную и Западную Римскую империю. Так может, нам не нужна такая страна, пишет Георгий. А это не страна. Это у нас такой народ, это мы такие. Это мы такие. Нам руку протянут, держа другой рукой кинжал за спиной. И мы возьмем эту руку, будем ее целовать. Мы так устроены. У нас нет лучшего президента, чем там, Лукашенко. Для нас нет ничего важнее, чем помочь сейчас любой стране, кроме нашей страны. Мы любой стране сейчас все поможем, все сделаем для них. Долги все простим, кому угодно, только не сами себе. Такие мы люди, мы так устроены. Что поделать? Сейчас новости, после этого вернемся. Сергей говорит, что Россию не уважает Лукашенко. Россию не уважает Лукашенко, не говоря уже про другие страны. Сергей, все просто. Как объяснить двойственную позицию Александра Григорьевича Лукашенко по отношению к нашей стране? Он прекрасно понимает, что он может лавировать между западными странами, да, Европой и Россией. Вот и все. Он извлекает выгоды из этого лавирования. И он этим занимается на протяжении многих-многих-многих лет. Другое дело, что у некоторых лидеров европейских не получилось так лавировать. Вот это Янукович. Это неудачный пример лавирования. Он с нами торговался, заявил о какой-то евроассоциации, потом тормознул эту евроассоциацию, мы прекрасно помним, а после нее грянул Майдан. Помните, да? Он остановил евроассоциацию и говорит, не будет, и Майдан. Все. То есть поняли американцы, что купить не получится, соответственно, погнали. Погнали, выводи. Выводи народ, посмотрим, как оно. Не так-так, так, какая разница. Так, в принципе, Украина могла мирным путем прийти к тем результатам, к которым они пришли. Вполне себе мирным путем. Если бы Янукович не остановился. А он остановился, сказал, не будет евроассоциации, и после этого уже был взрыв. Я это помню. Так, страна, показуха, вы, пишет Виктора. А, вы, наверное, все-таки я понял, Виктора из-за границы, наверное, где-то откуда-то пишет, но все время про вы. Все понял. Выиграл один этап, а проиграли 10, но воплей на весь мир. Нет никаких воплей ни на какой мир, и ситуация в России ясна. И ситуация и позиция наших братских государств тоже ясна. Ведь мы это все прекрасно понимаем и видим. Смотреть на Казахстан, который переходит зачем-то на латиницу к 2025 году. Вот зачем Казахстан переходит на латиницу? У нас была общая кириллица. Я прекрасно знаю, как устроен казахский алфавит был. Теперь не буду знать, потому что его поменяют просто, этот алфавит, и все. Переходят, потихонечку разворачиваются и уходят. Почему они это делают? Казахи, белорусы, украинцы. Ну, идут туда, где больше денег. Вот идут туда, где больше денег. Почему? Потому что за этими деньгами будущее. Вот иногда мне звонят слушатели и говорят, в нашей стране ни у кого нет будущего. Ну, бывают такие люди. Это их точка зрения, я с ними вообще спорить не собираюсь. Нет будущего, нет. Как будто бы у них до этого было какое-то будущее в какой-то другой стране. Неважно. Важно другое. Что подразумевается под будущим? Ну, конечно же, деньги. Деньги и возможности эти деньги зарабатывать. И чем больше, тем лучше. Вот так воспринимается будущее в рыночной экономике. В капиталистических странах буржуазное понимание будущего, оно такое. Все. Вообще. Оно так устроено. То есть просто где вот я смогу сыто есть, ездить на хорошей машине, ну, и так далее. Почему весь мир учит английский язык? Почему весь мир учит английский? Потому что центр экономический сегодня и культурный – это Америка. Америка говорит, ну, так скажем, на видоизмененном слегка английском языке. Все. Хочешь быть в центре мира, хочешь эти блага использовать, ты должен знать язык метрополии. Правильно? Метрополия. Вот. Соответственно, люди учат английский. Если бы мы были богаче Америки, все бы люди учили русский. Я прямо голову на отсечение даю. Если бы Россия была богаче Америки, если бы наша экономика была крупнее, все люди бы учили русский язык. Все очень просто. Вся Прибалтика вдруг заговорила бы о том, как мы замечательно и всегда дружили, и как некоторые подлецы обманули народы Прибалтики в определенный момент и настроили их против русских. А на самом деле все страны, прибалтийские страны, всегда обожали Россию. И не было советской оккупации, ничего такого не было. Мы любим Россию. И приехали бы сюда, и работали, и кайфовали бы. Конечно. А как иначе? Все бы сразу все забыли. Деньги. Все решают деньги. Есть два способа подчинить волю человека. Силовой и финансовый. Человека можно купить, человека можно устрашить. У нас есть один рычаг. Армия. Мы можем устрашать. У американцев два рычага. У немцев один рычаг. У них, вы знаете, у немцев экономический, например, у нас военный. У американцев два. Военный и экономический. Все. Идите и соревнуйтесь, это называется. И в этом смысле кто-то говорит, нет, мы еще посоревнуемся. Вот их у нас обычно называют патриотами, квасными. А есть и люди, которые говорят, нет, пора сдаваться. Это либералы-западники. Надо пора сдаваться. Все, они говорят, все, фу, это невозможно. Соревноваться с ними невозможно. Они слишком далеко впереди. Все. Выбирайте, что вам больше нравится. Английский стал популярным не из США, потому что у Британии было много колоний, а Австралия, Индия и многие другие, во всех них английский первый или второй государственный, у России только столько не было. Значит, английский стал таким популярным, опять же, в том числе и по итогам Второй мировой войны. Если вы говорите о колониях Великобритании, не забывайте, что, например, у Франции в свое время было тоже очень много колоний, там, Испании, и где только у кого каких колоний не было. Но английский сейчас самый популярный в мире язык. Почему? Вот потому, что все хотят в Америку. Почему все хотят в Америку? Потому что у них больше всего денег. Все, было бы у нас больше всего денег, все бы учили русский язык. Было бы у французов больше всего денег, все бы учили французский язык. Все, так устроен мир сегодня. Кто богаче, тот язык и учит. Сейчас русские люди учат китайский. Почему? Почему сегодня русский язык, точнее, китайский язык начинают учить в России? Что Китай богатая страна уже, большая. Можно хорошо заработать. Потому что летчик, работающий, пилот в Аэрофлоте может получать 650 тысяч рублей, а в Китае в 2-3 раза больше. Вот поэтому он будет изучать китайский и полетит в Китай. Все. Ну и английский, естественно, куда без него. Потому что китайская экономика в том числе и от американской зависит. Не в том числе, а в первую очередь зависит от американской экономики. Россия тоже должна перейти на английский язык, так как он уже является международным, пишет Алексей. Не уже, а давно, во-первых. А во-вторых, если вы переходите на английский язык, то, естественно, вы должны отказаться от своего языка, вы должны отказаться от своей культуры и, по возможности, отказаться от своей религии, потому что, как вы понимаете, православие плохо подверстывается под английский язык. Тут нужно все-таки по-другому мыслить. Вот это разделение на римско-католическую, точнее, на западную Римскую империю и восточную Римскую империю, оно, наверное, ключевое. Но мы не будем туда вдаваться, в эти подробности. Нам для того, чтобы нам, как вы предлагаете сделать, нам нужно отказаться от языка, от культуры, от религии. В принципе, на Украине практически все это уже сделано. Обратите внимание. От общей культуры с Россией они отказываются, от языка отказываются, от исторического родства отказываются, и реформа церкви уже происходит. Все, пожалуйста. Вот тогда, да, и там пару поколений, пару-тройку, и мы увидим, что это будет вообще какая-то потусторонняя страна, другое государство, в котором будут какие-то непонятные для нас люди жить, и мы их никогда уже не сможем понять. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, привет, это Ростислав. Да. Вот все-таки, как постоянный слушатель, с главным вашим тезисом не согласен, что мы потеряли пространство. Потому что, смотрите, вот блатным в армии была служба, например, в ГСВГ. Но ведь там солдат получал 21 марку ГДР, или в ЧСР 70 крон, или те же самые 7 рублей, что в Московском военном округе при Брежневе получал солдат рядовой.
Я не понимаю, куда вы ведете.
Ну, просто понимаете, как вам сказать, вы хотите этого, и потом, я не знаю, честно говоря...
Чего я хочу?
Вот, смотрите, были посиделки там журналистские на «Россия-1», там Губерниев, Попов и Скобеева там пели песни про санкции и частушки про Мэй. Я подумал, что там и вам бы нашлось место, чтобы вы выступили с песней давней Вилли Токарева про Западный Берлин, а за стеной русский мат, а за стеной автомат.
Ростислав, кроме того, что вы красуетесь словами, вы что хотите сказать-то? Я все понять не могу.
Если позовут в «Голубой огонек», спойте там песню Вилли Токарева.
Ну, я понял, да, Ростислав. Вашу честь, с вашим портретом. Приду, не забудьте прислать. Значит, Ростислав просто хотел набор слов сказать, которые он заранее заготовил. Это очень интересно, но абсолютно бесполезно. Тогда загранники будем давать всем, пока не вольемся в общую цивилизацию, пишет Алексей. В общую цивилизацию. Ну, то есть вы готовы отдать язык, культуру, все, веру сдать? Ну, вот вы и есть, собственно, те люди. Это и есть тот самый западный путь и отказ от собственного пути и суверенитета. Да? Я понял. Но таких людей в России всегда было меньшинство. Просто почему-то. 7373948. Я не знаю, что должно произойти, чтобы таких было большинство. Как вас зовут?
Игорь, здравствуйте, Алексей.
Да, Игорь, пожалуйста.
Я по поводу Белоруссии.
Да?
Вот этот разговор у нас некоторое время, где-то с месяц назад был тоже. Кто кого на поводке держит. Вот все же в эту парадигму, ну, как бы вклеивается.
Не понимаю.
Что российское государство держит на поводке белорусское государство.
Нет. Сегодня не... Сегодня хвост виляет собакой. Сегодня Белоруссия, белорусское государство, замечательное наше соседское, лавирует между Европой и Россией. Все. Извлекая из этого пользу. Сегодня хвост виляет собакой, а не собака хвостом. Это важно понимать. Украина уже все. Украина уже ушла в ту сторону. Вот. А Белоруссия пока использует и Россию, и Европу, извлекая свои дивиденды. Как долго получится играть с этим, не знаю. Обычно не очень долго получалось у руководителей. Но, может быть, Лукашенко действительно уникальный человек в этом смысле. И у него получится играть долго, и продолжится эта игра, и он не свалится ни в одну из сторон. Но это тогда уникальный талант. Я преклоняюсь в очередной раз над, точнее, перед Лукашенко. На острове Виктории, Сейшельские острова, есть памятник отвержению Англии, человек, рвущий цепи на руках, и они отказались от английского языка, приняв французский, пишет монтёр. Да, да, можно делать все эти потрясающие жесты, отказываться от английского языка, но вы же понимаете, что люди все равно хотят в большинстве своем очень простых вещей. Они хотят хорошо жить в материальном плане. Духовное начало — это всегда интересно, но мало кого интересует. Поэтому красивые заявления по типу того, мы сейчас откажемся повсеместно от английского языка, да отказывайтесь. Ну и что это даст? Это ничего не даст все равно. Но если русские мученики, то украинцы и прибалты правильно, что отделяются, пишет Александр. В том, как вам сказать, украинцы и прибалты правильно, что отделяются или нет? То, что они избрали антирусский путь, именно вот этот крикливый, это неправильно. Я поставил бы в пример украинцам и прибалтам Казахстан. Тихо, аккуратно убрали все памятники Ленину, заменили их памятниками Абаю или еще каким-нибудь деятелям Казахстана, выдающимся, безусловно, деятелям. И все. И вообще никаких проблем. Тихо и спокойно перейдут на латиницу к 2025 году. И никаких проблем. А проблема прибалтов и украинцев в их истеричности. Они истерички. А вот мудрости им вот этой вот азиатской не хватает. Казахи мудрые. Степной народ. Напрямую общается с космосом. Знаете, в юрте вот есть по центру такое отверстие. Серьезно. То есть можно всегда было глазами наблюдать звездное небо. Вот они, видимо, хитрее, мудрее. Спокойно, абсолютно, просто десоветизировали страну. Десталинизировали, делининизировали, все переделали как им надо, и никаких проблем с Россией. И перейдут на любой, какой нужен им алфавит, и будут все, что хочешь делать. И все спокойно, без каких-либо проблем. В отличие от истеричных украинцев. Истерички позорные, ужасно. Ужасно. Они могли все сделать. Очень красиво, украинцы. Но поскольку, вот как, это даже на всех ток-шоу видно, появился представитель Украины, все, истерика, сразу. Потому что, ну, не умеют вести дискуссию политическую. Ну, невозможно, не получается у них. Все. Истерички. И во своей политике они истеричные. Они могли, я вам точно говорю, Украина могла спокойно уйти от России, спокойно, аккуратно, тихой сапой развернуться, прийти к этой Европе, причем торгуя с нами, получая от нас газ дешевле, вот, получая все те коврижки, которые они раньше получали от нас, все блага, которые мы могли, мы бы им все отдавали на основании вот этих вот их обещаний, что мы братские народы навсегда, да, русский украинец, вот, в десна целуются, мы бы им все отдали вообще. Я вам говорю, если бы они сказали, а давайте соединим Россию и Украину, но со столицей в Киеве, мы бы согласились. Сейчас, вот я вам сейчас серьезно говорю, батька выйдет с предложением, давайте возьмем и объединим Белоруссию и Россию со столицей в Минске. И вы увидите, как, если не подавляющее большинство, то страшнейшее какое-то количество в процентном соотношении людей в России скажет, давайте, давайте, потому что мы так устроены, нам только руку протяни, только, вот покажи даже, изобрази, что ты нас не ненавидишь, все. Вечная любовь. В лепешку разобьемся. Башку прям вот разобьем, будем кланяться. Вот такие мы люди. Все. Я согласен, пишет Константин. Конечно. Как Туркмения, например, пишет Дмитрий. Туркмения не самый удачный пример. Вот Казахстан удачный пример. С нами в одном пространстве таможенном Евразес развивают, на латиницу переходят, прекрасные связи имеют с Турцией, там, с кем угодно. Вот Казахстан лучший пример. Вот украинцы, прям вот посмотрите на себя и посмотрите на Казахстан. И вы поймете, почему вы дураки, почему вы пещерные люди. Страшное дело, почему вам вообще в политику нельзя. Вот украинцы, просто посмотрите. Все сделали то же самое люди у себя, только без ваших вот этих истерик. Все. Спокойно, тихо, аккуратно. Никаких проблем. Никаких проблем. А мы дальше. Все. Мы союзное государство, все хорошо, все классно. Поняли? А вы не смогли. Вы не смогли, украинцы. Вы не способны вести хитрую политику, тонкую. У вас все вот надо расшибиться в лепешку обязательно. Проблема только в том, что, скорее всего, и мы такие же. Как бы, пока я вас ругаю, украинцы, чтобы вы сильно не обижались, скорее всего, мы такие же. Судя по тому, что мы устроили 2 переворота за 1 век. Наверное, мы даже похуже, чем украинцы в целом. Истерика там, где много фанатиков, пишет Алехин. Да нет. Просто истерика там, где политики истеричные, где они колхозники, по сути своей. Вот Нурсултан Абишевич, красавчик. Все. Кстати, и Александр Григорьевич, красавчик. А вот Янукович был, ну, не ахти. Вот не ахти он был. Да? Поэтому в Алма-Ате выходишь из аэропорта, как на базарах, хватают почти за руки, и в Риге, как в Европе, пишет 82-й. Хватают за руки кого? И в какой Риге, как в Европе? Я был и в Риге, и в остальных европейских странах. В Риге безлюдно, там почти никого нет. Молодежь уезжает работать, кто русский знает, в Россию, кто знает английский в другие страны, кто знает польский в Польшу. Что там в Риге есть сейчас? В Риге нечего делать. Вы просто попробуйте приехать туда, там людей нет. Во всей Прибалтике живет людей меньше, чем в одном Санкт-Петербурге. Что вы мне рассказываете про свою Прибалтику безлюдную? Это вообще непонятно что. Так, ну хватит троллить украинцев, им и так обидно. Им не обидно, они думают, что они сделали что-то потрясающее, понимаете? А я им говорю, вы хоть так-то на соседей гляньте глазком одним. Вы все испортили, украинцы. Вы могли нас водить вокруг пальца. Вы нашу империю, вот эту вот российскую империю, да, о которой вы сейчас говорите, вы могли нас водить вокруг пальца годами. Вы могли высосать все соки из нас. Мы бы вам все сделали очень дешевым. Мы бы легли к вашим ногам, украинцы. Вам просто надо было изобразить, что вы к нам хорошо относитесь, что вы нас любите, и мы братья. Изобразить! Я не говорю поверить в это, изобразить, притвориться. Представляете? Всего лишь навсего. Я вам больше скажу, если вы завтра исхитритесь и притворитесь, как я вам предлагаю, вы удивитесь тому, как Россия распахнет вам свои объятия и отдаст все, что есть. все вообще подчистую, как это и было всегда. Ведь если вы посмотрите на Советский Союз, который, конечно же, инициатором создания этого Советского Союза был РСФСР, по сути, да, ну вот, вот эта часть, ну так скажем, русское население в основном. Вот если вы посмотрите на Советский Союз и посмотрите на то, как жили тогда республики Советского Союза, вы поймете, что в РСФСР жили хуже, чем в Прибалтике и на Украине. Русские в Советском Союзе жили хуже, чем украинцы. Русские в Советском Союзе жили хуже, чем латыши, литовцы и эстонцы. Русские жили хуже почти всех в Советском Союзе. Представьте себе, как это интересно, а? Вы не знали об этом? Нет, вы все живете мифами, что вы нас кормили. А, конечно, кормили. Да-да-да-да-да-да. Я надеюсь, что лет через 30-40-50 вы расскажете о том, как вы кормили Вашингтон. Прозреете, расскажете нам. Будет интересно. Все они правильно сделали, пишет Валерий. Не, неправильно. Грубо. Грубо. Расставаться надо красиво всегда. Вот знаете, как надо увольняться? Вы приходите и говорите, это были лучшие годы моей работы, но сейчас такие обстоятельства. Но я благодарен вам, и я бы хотел, если когда-нибудь нас судьба сведет, я был бы рад. И вот так надо увольняться. А если вы заходите к начальнику и говорите, иди в жопу, ну, наверное, будут сложности. Наверное, будут сложности. А может, он еще кому-нибудь позвонит и скажет, не берите его на работу, он какой-то псих. С ним неприятно иметь дело. Он, знаете, может послать вас в жопу. Поняли? Так же и в семье. На примере семьи можете, если кто-то когда-нибудь рушил семью свою. Есть супруги, которые смогли расстаться миром, а есть, которые не смогли расстаться миром. Лучше миром всегда. Миром потихонечку, полигонечку, ты понимаешь. Все-таки, но мы не враги, мы друзья. Не объявляйте кого-то своим врагом, потому что может в определенный момент так случиться, что он станет вашим врагом. Не торопитесь кого-то называть своим врагом. Не торопитесь. Убеждайте его в том, что он ваш друг. Зачем вы сами нарекаете кого-то своим врагом? Он, может быть, еще и не в курсе, что он ваш враг. Может быть, он свято верит, что вы друзья. Держите его близко к себе. Ну, враги-то должны быть ближе, чем друзья. Вы не знаете об этом? Вот Украина не знает. А вот, надеюсь, мы знаем. Но мы, похоже, тоже не знаем. Ты сторонник рабовладения? Нет, я не сторонник рабовладения. Я сторонник покупки людей. В том смысле, что они сами отдают свою свободу за деньги. У нас нет никаких рубрик. Ой, слава богу, что у нас нет никаких рубрик. Вы поймите, рабовладение – это устаревшая форма. Сегодня можно в рабство человека взять по его собственной воле. Целые народы уходят в рабство по собственной воле. Просто продают свою свободу. И все. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, извините, а что ж тогда Путин с Киссинджером целуется в десны за кулисами, нам ничего не говорят? О чем вы говорите, господа? Вы предали всех.
Кто?
Здесь украинцы, таджики, киргизы. Да мы предали, мы и Кремль предал, все. Mm-hmm. А вы каком-то говорите там еще, с чем они говорят там, Киссинджер там, все прочие.
Какой Киссинджер? С кем, кто целует, какая Олбрайт, какой Путин? Вы вообще, вот как у вас эти эпохи смешались в голове? Как сейчас Киссинджер на что влияет, и вообще я что-то понять не могу. Олбрайт, вы из какой эпохи взяли? Причем здесь Путин? Когда распадался Советский Союз, кем был наш нынешний президент? Он отвечал за что-то в стране, он мог что-то менять? Просто вы когда вот эти лепите какие-то несуразные вещи, у вас, как это у вас так получается? Ну, я даже не понимаю, это... Очень странно, очень странно. Как Петросян и Джигарханян, пишет Ози. 7373-948. Если бы вы пришли и сказали, мы сами предали себя в начале 90-х, я бы с вами согласился. Я бы сказал, да, мы сами предали себя. Да, мы первые предали себя. Да, наша элита тогдашняя нас предала. Ну и мы были готовы предать себя. Обманываться были рады. Тоже, в общем, поверили в сказку американскую. О процветании, благе, жвачке и прочем. Что, не повелись вы? Повелись. Все повелись. Все эти мечтатели в Кремле, типа Горбачева, потом рекламировавшие Луи Виттон и пиццу. До сих пор, кстати, живет и здравствует. Дай бог ему здоровья. Вот уж интересный человек какой. Да, мы продали себя. Да, мы отдали свой суверенитет. Да, мы это сделали первыми. Да, от нас было заявлено о параде суверенитетов. Да, да, да. И еще раз да. Да. Мы сами себя предали. Я же говорю, мы всегда разрушали себя изнутри сами. Мы сами себя предали в Октябрьскую революцию. Мы сами себя предали в 90-е годы. Первыми. Всегда так было. В этом-то и есть весь идиотизм происходящего. Что мы сами себя убиваем. Всегда. А потом воскресаем, потом поднимаемся с колен, потом мы поднимаем голову, потом у нас почти уже все получилось, и мы опять убиваем себя. Уникальный народ, уникальная страна, уникальная история, уникальный способ жить через постоянные самоубиения. Это мы. Здравствуйте, это мы. Это русский народ, это Россия. Или Советский Союз. Какая разница, как называть? Ну, разные названия были исторические. Это мы. Мы так созданы. Да мы, конечно, будем совсем дикие так относиться. Кабачки, Кока-Кола, остальная гадость, это, конечно, стыдно, пишет Васил. Ну да, ну а что поделать? Ну а что поделать? По красоте объяснил, пишет 99-й. Да пожалуйста, 99-й, обращайтесь в любой момент. Я с вами прощаюсь, до завтра, и да пребудет с вами сила.